Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. В программе «Будь в курсе» мы сегодня будем говорить о туризме. Одна из наших любимых, на самом деле, такая тема, такая отрасль. Она, на самом деле, очень многогранна. Разные новости приходят, что где-то что-то открывается. Вдруг, там, например, новые начинают строить горнолыжные курорты. Или как-то мы там что-то меняем в плане нашего пляжного туризма и так далее. И любой повод всегда нам приятен, мы всегда хотим снова обратиться к этой теме. Сегодня у нас в гостях бывший глава департамента туризма, директор CET Company, эксперт по туризму, человек, который много лет отдал этой сфере деятельности и, наверное, очень и очень много знает, с чего она начиналась и к чему мы сейчас пришли уже вот на данном этапе. Данияр Казаков, наш студий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем, смотрите, Данияр, у нас такая вот получилась тема, и она связана с недавним обращением министра экономики и коммерции. Так вышло, что сейчас туризм, как бы, в том числе и к этому министерству.
Да, я это очень приветствую, что туда отдали.
Вот, да, вот давайте мы сейчас тоже, вот это мне очень интересно ваше мнение услышать на этот счет. Он отметил, что и призвал наших кыргызстанцев быть более гостеприимными, вообще не просто к тем, кто приезжает что-то посмотреть или как-то отдохнуть в нашей стране, но и в том числе рассматривать и иностранных студентов, которые приезжают к нам учиться, тоже с позиции, как бы, того, что они тоже своего рода туристы, и они вернутся домой, и они будут своим дома рассказывать вот об этой стране что-то хорошее, если там, наоборот, у нас будет не очень приветливое отношение к ним, то, наоборот, будут рассказывать плохое. И вот мы задались вопросом, а как у нас дела с гостеприимством? Ведь мы всегда считали себя гостеприимными, а может быть, у этого параметра, у этого понятия есть какие-то параметры на самом деле? Что значит быть гостеприимной? Это когда ты вот так делаешь, вот сяк, или просто улыбаешься и говоришь, о, здорово, что вы к нам приехали. Вот у меня вот такой первый вопрос. Как вы считаете, достаточно ли мы гостеприимны, и можно ли в этом плане развиваться?
Ну, я считаю, что понятие гостеприимства, оно должно быть в корне воспитания самого народа, своих людей. И учить гостеприимству это очень сложно, если ты сам не воспитанный человек просто по существу. Ты можешь улыбаться, да, натянутой улыбкой, но в то же время, если брать таксиста, он просто не выйдет, это ваш чемодан не положит в багажник, да. Он так нажимает на кнопочку, я таких встречал. Багажник открывается, он сидит и вот так показывает пальцем там. Это не только у нас, это есть за границей. Вот, такие таксисты в развитых странах. Вот, и у них такая есть фишка, они некоторые, которые даже положат чемодан твой, багажник, но когда ты приезжаешь и расплачиваешься с ним, он уже не выходит из машины. То есть ты уже сам вытаскиваешь чемодан.
Ага.
Это вот как бы мне бросается, потому что не все такие, конечно. Есть, все равно выходят, вытаскивают, как бы там благодарят, там желают удачи. То есть здесь, мне кажется, от много человека зависит. Плюс насчет воспитания и вот то, что должны делать образовательные центры, наши учебные заведения по гостеприимству. Вы знаете, когда начинал я вот заниматься туризмом, то есть это уже было лет 28 назад, еще вот когда первые туристы я начал встречать. И всегда одна из фишек была это обед или ужин в киргизской семье. Прям вот настоящее, без всяких там ресторанов, без всяких там вот наворотов, вот как есть, понимаете? Вот. И даже для меня было шоком то, что когда хозяева... начинали там стол накрывать, там они ставили большую чашку салата посередине и вилки. Понимаете?
То есть все в одну чашку.
Да, и мы вот так в одну чашку вилками должны были, значит, залазить и доставать себе салат. То есть, понимаете, ну, они дома так кушали.
Да-да.
У них это было как бы вот нормально это, и они как бы не спускались там с небес или не опускались, или как это правильно выразиться, то есть они сделали так, как они считали, делали своим гостям, как они сами это делали. Это было прикольно, как бы.
То есть ты чувствуешь, вливаешься в семью, как бы, да? Вот,
да.
Вроде как свой совсем.
Соки они вот так насыпали на стол, так по кругу, как бы, и так далее, там конфеты. Потом, конечно, мы сами уже как бы туроператоры. Я сам лично сколько проводил вот эти учебные вещи, и говорил, так, надо вот так делать, надо вот так делать. Это же... И уже попозже, буквально, они очень быстро сориентировались, они сразу все очень хорошо понимали, потому что все-таки они получали деньги. Я сказал, что надо делать вот так. Они, окей. И они достали все свои самые дорогие, крутые рюмки, посуды, то есть тарелки, которые они прятали там. От только... И когда приходили туристы, они накрывали очень такой красивый стол уже из самых дорогих своих, самое, что они берегли, как говорится, вот не знаю на какой день, но вы знаете, да, о чем я говорю, когда в серванте Мадонна стояла.
Да, очень долго хранилось.
И родители Мадонны это не разрешали вообще трогать, только смотреть на нее. И вот это все начало ставиться. И буквально там прошло некоторое время, когда я уже опять приехал в этот гостевой дом. Вы знаете, это был южный берег Иссык-Куля. Передо мной поставили уже... Ой, господи, забыл, как называется.
Такая розеточка, да?
Розеточки. У меня что-то креветочки почему-то. Я только с Вьетнама полетел. Да. Розеточки с вареньями. То есть было, значит, варенье абрикосовое, малиновое, мед, облепиховое. И, по-моему, этот... 5 видов. Перед каждым стоял. Представляете?
То есть каждый понимает, что это вот ему индивидуально, пожалуйста.
И это был абсолютно этот, высший пилотаж, был абсолютный вкус. Вот, и до сих пор помню этот вкус, конечно, то, что было это экологически, домашнее, душесделанное. И вот когда вот эта подача делают, иностранцы просто там на востоке. Такого нету нигде. То есть я вам точно говорю. То есть это вот это опять-таки же, да, когда человек понимает, что его гостеприимство, оно есть, но он просто немножко не умеет этот сервис дать.
То он готов ему... поделиться, да, готов угостить все, что угодно,
он
просто не
барана
понимает.
Режет, понимаете, для того, чтобы нам сделать шурпо. Говорит, да не надо нам барана, зачем? Он говорит, нет, у меня здесь конок какие-то, или там гости, короче. Вначале, помню, даже в юрты ходили, там денег не брали они. Там уже просто... насильно так уже уходишь, а не-не-не, ему там...
Ага, с собой.
Короче, да, вот так. Вот потом это начали уже понимать, что это действительно хороший бизнес, и люди к этому относиться начали уже более серьезно, и уже даже иногда некоторые так смотрят, что-то дорого у вас.
Ну да, ну да.
Даже кумыс попить, и то они говорят, там цены такие уже такое, думаешь, да, на маленький стаканчик дайте.
Научили на свою голову.
Научили, да, одно, ну и появляются тоже такие вещи, как разбавленный кумыс, то есть, да, после которого живот болит, там, сырой водой и так далее, то есть,
нельзя марку попортить, нельзя.
Да, и вот нечестные люди тоже появляются, просто не понимая, зачем. Потому что же понятно, что мы сюда больше не придем. Да, и мы еще другим скажем. Ну, понятие вот это, когда появился интернет, уже появились, конечно, черные списки, там мы пишем в своих чатах, обсуждаем там-то, там-то, там. Но мало того, мы еще и начали как бы, и, ну, я так грубо скажу, там, по башке бить тем, кто делает плохо, или что-то такое. То есть, потому что ассоциация большая у нас по туризму, и мы... уже ведем, так как сказать, отбор качественных продуктов, качественного обслуживания не на тех или иных местах или дестинациях. Поэтому многие из наших туроператоров сами начали строить эти гостевые дома, там юрточные лагеря. Вот, и там действительно уже качество совсем другое. Гостеприимство, то есть соответствует, так сказать, ну, такое есть почему-то сомнительное, как очень сомнительное, так называемый европейский стандарт, которым я как бы не совсем согласен. Потому что вы, если попадете в ту же Францию, ту же Испанию, то там вы будете жить вот такой вот...
маленькой комнатке.
Вот такой комнатке, даже меньше еще, наверное. То есть в Англии...
Бывала я бы вот во Франции в таком отеле.
Еще вот такой... Наверх поднимаетесь, да, по такому узенькому лестнице, да, вот так чемодан тащить только. Вот. И начинаешь там что-то говорить, и завтрак, видели, там два круассана, джем тебе, масло дали,
да,
и кофе, и все.
Да, ну и самое главное, мне как запомнилось, ничего плохого не хочу сказать, ну просто, и это в центре города был отель, ну еще в силу того, что это там все очень компактно, места мало, все стараются что-то там замутить, какое-то дело, сделать какой-то отельчик,
деньги
они все ютятся там вот в этих комнатах, и мы привыкли, как у нас, зайдешь в столовую где-нибудь в отеле, да, на Иссык-Куле, просторный такой помещение, свободно, много. А там ну, такая маленькая комнатка, и все постояльцы утром приходят завтракать и сидят друг у друга на головах, условно, да, подпинывая.
И столики такие, как папочка.
Да-да-да, маленькая.
И когда начинаешь что-то говорить, он говорит, не нравится вам, что ли?
Да.
До свидания. Просто вот открыто. Понимаете, у меня там, говорит, людей этот, чтобы ваш номер занять, очередь стоит, а вы тут выпендриваетесь. Да, вот, ну, вот я просто...
Примерно так,
да. Потому что я как бы... Я во Франции целый месяц путешествовал по ней, очень посмотрел много интересного. И, вы знаете, на севере Франции с океаном там есть город Талас. Да, так и называется Талас. Там крепость, и там находится очень крутой санаторий. Очень крутой санаторий. Вот. Нас туда привезли, мы посмотрели, там одни миллионы, там, чтобы туда попасть, на этот санаторий, 2 года надо очередь ждать. Вот. И понятие таласотерапия, это оттуда пришла. Потому что это обвертывание водорослями. Вот. И там мы когда были, у нас тоже, ну, нам много не делали, там
демонстрация
там, такая. Руку нам там, ногу кому-то там обмотали, там посидели, ну, а там люди прям вот как эти...
Завернутые мумии.
Зомби, да, мумии такие, вот так заворачивают, они там потеют, в общем, там, да. Очень крутая процедура, вот, очень дорогая, там, конечно, там просто сама атмосфера там просто идеально. То есть там музыка играет, там люди ходят шепотом разговаривают. Там, и там выпускают шампунь, талас называется, такой зелененький там. Такие, такие вещи там. Я набрал, говорю, и свои ребята в талас. Видите, у меня, вы что, шампунь вытаскиваете? Талас. Вот, то есть таласотерапия, это вот это французская вещь. Именно то, что она давно, именно там то, что рядом море, океан, и они туда берут водоросли и вот это делают. Вот это, это косметические вещи там всякие у них, конечно, там и пластика, то есть там очень такая огромная, она большой санаторий, очень такой дорогой. Ну, если мы эту тему задели, это я скажу, что понятие спа, это с Бельгии пришло. Есть город Спа, я там тоже был, город Спа, это курорт, где минеральные источники. В свое время Петр Первый там был еще. Вот этот загорал. И вот этот спа-салоны, вот это то, что спа, вот это процедуры, там омолаживание и так далее, так далее. Это пришло оттуда. То есть это чисто с бельгийского города спа, где давно-давно этим занимаются. Ну и так чуть-чуть историю.
Да. А и как можно оценить... Вообще, мне кажется, вот тут прям отдельная песня, к чему вы сказали, что где-то где должна быть обязательно музыка включена. Что это вроде это мелочь, это деталь какая-то, но она очень сильно дополняет, да? Это обстоятельства, атмосферу. Атмосферу. Именно тот факт, как к тебе подойдет человек, предложит, например, какую-то услугу или объяснит. Просто спокойно и очень интеллигентно будет с тобой разговаривать, не просто даст листочек на почитай и так далее. Да. Вот этому учат у нас? Или это учат уже туроператоры, которые вынуждены свой персонал готовить самостоятельно? Или же все-таки эти навыки можно прививать через академию, например, да, туризма и так далее? Или через какие-то специальные обучающие курсы?
Ну вот... К сожалению, я вот не проходил их ни учебу, я не знаю, не дают это или нет. Там, ну, я думаю, какие-то вещи дают. Дело, насколько это воспринимается человеком. Вот. И, знаете, есть такое выражение «превышать ожидания». Вот вам говорят, у вас будет обед, там кто-то, то-то блюдо. Хорошо. Уже поели, и вы тут раз мороженое даете, да? Вот, да. Человек, о, сразу настроение, представляете, как у него сразу, о, мороженое, там, да, вот это называется превышение ожидаемого. Даже, ну, я так, не знаю, можно это говорить, нет, но у меня, допустим, всегда в группе из туристов, у меня всегда там, ну, то, что вода ездит, это всегда понятно, но у меня еще катается алкоголь. Да. Вот, и когда иногда там обед, оперативчик там, или что-нибудь там, ужин, как бы там, я как бы...
Люди отдыхать едут.
От компании, да. Иностранцы это, ой, они такие, ой, мы не заказывали, потому что не знают, что это надо платить за это.
Да-да-да.
Это, говорит, подарок от компании. Они, ой, классно, давайте.
Ага, ага.
Поэтому там кто, кому вина, там, кому водочки, коньячка, короче, они там много не напиваются там, но...
Не, понятно, что все в норме.
Это классно, короче. Вот, и вот эта мелочь, она именно как бы говорит о том, что это надо где-то предвидеть, где-то надо посмотреть, что за клиент. Допустим, мы всегда смотрим день рождения своих клиентов. Mm-hmm. Если он попадает, что день рождения он у нас как раз в группе, и в этот день будет, мы всегда mm-hmm. дарим ему торт, вот какой-нибудь подарочек, сувенир, там, и поем песню, конечно. Mm-hmm. Да, он счастливый, там вся группа аплодирует, все поют, и он говорит, это самый лучший мой день рождения.
То есть это тоже элемент гостеприимства, что принимающая сторона, конечно, она очень внимательно отнеслась, да, к этому клиенту. Да. То есть он не просто рядовой.
Да, да.
Заехал, поспал, да, поел, расплатился и уехал.
Да, с него деньги сняли, он уехал, и все, как бы, то, что увидел, вот эти красоты наши, и как бы остался доволен. То есть вот здесь, видите, тут много, и от руководителя тоже влияет, насколько он mm-hmm. с этим понятием. Потому что другой скажет, зачем я буду это наливать, там, это, буду учить, это mm-hmm. расходы лишние, это же тоже. Это расходы, да, но на самом деле эти расходы ерунда. Если эти люди порекомендуют вашу компанию другим друзьям, они приедут, и во сто крат это все окупится. То есть понятие вторичной продажи, вы знаете, да, то есть если мы продали кому-то что-то, он это рассказал, потом пришли другой и так далее. Ну, тут уже называется это сетевой маркетинг.
Mm-hmm. Сарафанное радио.
Да. Вот. И я считаю, это очень круто. Вот. Вообще у нас к сетевому маркетингу относится как, не совсем правильно.
Mm-hmm.
У нас, ну, конечно, потому что у нас были проблемы,
да,
с этими,
да,
сетевиками, которые загубили отличную, великолепную идею. Вот. Ну, у нас, видите, люди иногда начинают перегибать вещи, которые действительно стоящие. А вот я сейчас скажу, что уже некоторые банки, даже вот, особенно в Америке, в Европе, они перестали давать рекламу,
угу,
потому что рекламу никто не смотрит уже. Допустим, мне бесит вообще реклама, угу, я никогда ее вообще не смотрю, не читаю, тем более там тогда, да. Они начали заниматься именно сетевым маркетингом. То есть вы клиент банка пришли, значит, они говорят, вы приведете среди клиента, у вас будут какие-то льготы, скидки, mm-hmm, там, то есть все, да. Он, конечно, скажет, да.
Вот. Слушай, я там вот пользуюсь.
Да,
вот
я пользуюсь там, вот, сходи тоже. Он тот пришел, говорит, а вот так, да. У них спортивные залы, спортзал, допустим, вот качался, вот у нас есть качалки, что же, да,
mm-hmm,
значит, приведешь, значит, трех человек, у тебя бесплатная качалка. Классная вещь. Я, ну, вот лично, да, думаю, ну, у нас-то есть, у нас, кстати, вот в Десме, как бы, mm-hmm, у них это есть фишечка. Придешь к клиенту, ну, тебе один месяц подарочный будет.
Mm-hmm.
Тоже классно все равно.
Ну да, все равно вот эти плюшки нужно давать, да, своим клиентам.
То есть вот этот сервис, он и есть тоже, вот это гостеприимство, оно к нему тоже относится, потому что сервис, вы должны получить его. Вы же приехали в другую страну, да, вот вы как бы что-то ожидаете. Если вам дают сервис, вам дают там дополнительный бонус чего-то там, говорит, ну, у вас сегодня будет обзорная экскурсия по городу бесплатно для вас.
Mm-hmm.
О, классно, давайте. Или вот он сидит там, у него, допустим, в этот день ничего нет, он говорит, давайте мы вас свозим, говорит, куда-нибудь покажем что-нибудь там, как, не знаю, там, музей там или что-то, он, ну, с удовольствием. То есть здесь иногда сервис и деньги, и услуга, вот они как бы на весах вот это висят, насколько ты готов вот потратиться вот на это, чтобы потом перспективы, возможно, ну, возможно, и не будет. Понимаете?
Mm-hmm.
Вот есть такое, я, допустим, сколько туроператоров заграничных встречал бесплатно за свой mm-hmm. счет, как бы, катал их по Кыргызстану, и потом в итоге никто ничего не работал. Mm-hmm. То есть это такое бывало. И даже много, в основном так. То есть если один зацепится, с одним начинаешь работать, то это уже хорошо. А вот эти катать по Кыргызстану, знаете, дорого.
Конечно.
Это, да, гостиница, транспорт, там, питание, там, проживание, этот гид и так далее, так далее. Вот. Но идешь на это все равно в надежде на то, что получится. И причем ты же едешь, тоже показываешь не какие-то там дешевые места, а какие-то там бесплатные. Ты едешь куда-то, где действительно
угу. прекрасно. Где хорошо. Есть какая-то особенность, да. уникальность, отличительность, да. а не просто где толпы ходят.
Сейчас уже просто надо дать должное, молодцы ательеры, они начали тоже с понятием, с пониманием к этому подходить и начали давать уже тоже, я говорю, вот эта инфогруппа, туроператоры с такой-то стороны, вот, некоторые бесплатно дают проживание, некоторые там с хорошей скидкой, как бы, и так далее, но уже более лучше. И даже начали ательеры ездить за границу, на выставки. Раньше никогда не ездили. То есть, если по международным выставкам, мы только туроператоры ездили, представляли страну. За каждый стенд у меня примерно уходило 10-12 тысяч долларов. Вы представляете, какие деньги? Вот я за год ездил примерно 5-6 раз. Вот умножьте на 25 лет денег, сколько я потратил. Да?
Ну, это должно же окупать, да?
Не всегда.
Не всегда.
Не всегда, к сожалению. Просто есть еще там бизнес, который помогает туризму. Вот, но, как мои все друзья говорят, классно, говорят, у тебя работа, говорят, ездишь по заграницам, смотришь там, как бы, так. Поэтому я не жалуюсь, как бы, вообще, то есть этот, да, потратил, но я и поездил, посмотрел, в любом случае, и бывает, и выстреливает, естественно, как бы не без этого работа идет. То есть,
не так, что в одни ворота. Я съездил там, посмотрел, что-то потратил, но кто-то и приехал сюда к нам. Вот вы заговорили про выставки, и мы очень часто слышим, что да, и департамент тоже в последнее время стал, ну, очень активно участвовать во всяческих разных там международных выставках, представлять нашу страну, какие-то ролики создают и так далее. И при ваше время, когда вы тоже возглавляли департамент, тоже это дело делалось. Тогда это было значительно дороже, мне кажется, да, это в то только время. Это, да, это было начало, и как бы обратиться к хорошему специалисту, который хорошо снимет, сделает из этого качественный продукт, который не стыдно будет где-то транслировать, показать это и фото, и другие материалы. Сегодня, да, мы уже говорим там, ай, там пусть искусственный интеллект что-нибудь, хоп, сваргань мне там, не знаю, какую-нибудь фишку. Сейчас все быстро меняется в этом смысле, но тем не менее, знакомить со страной нужно. Вот важно ли присутствие именно вот специалиста, человека на подобной выставке? Да, можно в интернете посмотреть, что там за Кыргызстан, что там, куда там можно поехать и так далее, и тому подобное. Но вот этот инструмент выставочный, он на кого нацелен в большей степени? И как его механизм работает?
Вот хороший вопрос такой. Потому что выставки постепенно, действительно, они теряют свою актуальность. Вот, и то, что есть вот эти онлайн, то, что есть вот эти интернет, где можно все посмотреть о Кыргызстане и так далее. Но ничего не заметить человеческого общения живого, согласны? И когда вы рассказываете, вот в этом году как раз вот мы были в Риме, это Италия, я, честно, попал туда первый раз, и когда не думал, что это такая классная выставка, вот как-то, ну, такой, в прошлом году, точнее, извиняюсь, 23-м, поехали, и там у меня сестренка есть, которая замуж за итальянцем, она у меня работала в турфирме, и гидом. И итальянец, который, это Доминик, он привозил туристов, они тут делали конные туры, мы с ней вместе делали, ну, они на лошадях любили кататься, и, ну, в общем, поженились, он ее вез, в общем, все нормально, вот. Он здесь в Кыргызстане, он проработал 10 лет. Да, и потом они тут жили, даже там что-то каким-то бизнесом занимались, в общем, там разведение там, крупного рогатого скота и так далее. Ну, не в этом дело. Дело в том, что он очень любит Кыргызстан. Вот он пришел на стенд к нам на кыргызский, и у него целый день итальянцы стояли, слушали его так.
Как он рассказывал о своей жизни, да?
Он рассказал про Кыргызстан. Да, он классный рассказчик, конечно. Ну, знаете, как итальянцы рассказывают.
Да, очень эмоционально. Да.
Я вот так слушаю, да, в общем, ну, понимаете, вот оно, живое общение на выставке, когда человек рассказывает, и его слушают с интересом. И вот это, я считаю, вот это очень большой плюс выставки. То, что вы можете живьем рассказать. Вот, потому что на стенд, знаете, приходят еще люди, которые побывали в Кыргызстане. Допустим, в Германии все время приходят еще в колпаках немцы, приходят кыргызских, да, и говорят, ай, там, ассалам алейкум, там, хандасис.
А что успели выучить, да?
Да, какие-то слова там помнят, да, начинают это там говорить, там, хандасис, там. И, в общем, прикольно их слушать, они говорят, а я бы там был. Это, они так прям скучают даже, да, некоторые прям... Каждый год некоторые приходят на кыргызский стенд, там мы им наливаем там что-нибудь, там, национальные напитки, там, и так далее. В общем, они там довольны, в общем, фоткаются там, радостные, как у них там... Говорят, мы еще приедем обязательно, и так далее. То есть я понимаю, что их очень хорошо встретили. Вот. И они же говорят, что, в принципе, кыргызы открытые люди. Вот, ну, допустим, городские еще как-то город... Вы же понимаете, тут немножко другое. А вот сельские ребята и девчонки, они вообще другие. То есть они светлые совсем. То есть они настолько открытые, да, даже нам, Мы, туда, мы приезжаем, говорит, с ним общаемся, думаем, блин, какие люди тут классные, да? Вот. А это же не научишь этому, это, этому не воспитаешь. Это, ну, точнее, воспитали родители, они там выросли в этой среде, и они сами такие по себе, вот такие классные люди, понимаете? И,
ну, обстановка, же, потому что, мне кажется, да. Это же вот сама житейская обстановка. Да, внутри и... села, когда все друг друга знают, все соседи, и, в общем-то, ну, как бы друг от друга не ждут чего-то. Город же, он другой, немножко как бы опасный, как бы мы его так воспринимаем. Да.
И это видно, понимаете, что такие, вот такой человек, вот он этот, он не подделывается там ничего. Ну, да, как, есть он вот такой, вот, как открытая книга. Вот. И это очень ценно. Очень ценно. Потому что даже я сколько ездил, даже если даже брать Юго-Восточную Азию, там даже и вьетнамцы, и Малайзия, они все равно не такие.
Угу. То есть они... Сторонятся.
Они как бы, ну, ну да, там помашут головой как бы этот, но такой открытости нету у них как бы. Они просто немножко где-то, может быть, уже очень много туристов принимают, и мы уже как бы... Они
усталость какая-то.
Устали, они такие как бы, ну, как, на, ну, как роботы, что ли, такие, да, да, как будто это, такой открытости нету там. Хотя я думаю, что, может быть, в селах у них тоже такие есть ребята, которые более... Мы же ездим более таким по уже цивилизованным местам, проторенным, так сказать. Вот. Поэтому... Да,
да, во многим вот, да, вот эти параметры. А вот я, насколько знаю, существует, развивается вот это вот у нас направление, когда, как это правильно выразиться, туризм с вовлечением сообществ, да, что-то такое есть, какая-то такая ассоциация тоже у нас вроде бы, или как-то вот они тоже объединяются по этому принципу, что вот именно вовлекает местных жителей вот в эти туристические вещи. И вот у меня вот здесь как раз одно дело, когда занимается профессионал, да, люди, которые пришли в туризм, они готовы, они его изучают, они его там, они смотрят на другие примеры, вот как, например, да, вы знаете, там вот так, там вот так, там вот это может быть. А здесь людей хотят вовлечь в этот туризм местных людей, да, собственно говоря, чтобы они не уезжали из своего села, чтобы они там жили, чтобы они продолжали там зарабатывать и так далее, и развивать, в конце концов. Ну, вот там-то как с этим быть? Это простота, от которой вы говорите, иногда она вот...
Хуже воровства.
Да, мешает, да? Знаете... Понятно, это как выглядит про прийти в дом к простой семье, но она же тоже себя теперь уже позиционирует как туристический объект. Вот. У нас есть очень хорошие гостевые дома, разбросанные, но там уже хозяева влились в эту струю, они уже там что-то где-то поднатаскались, а есть вот те, кто только начинает. Вот, например, тот же Южный берег, сейчас вот мы хотим прям сильно его качать, и нас как вот людям там помочь, да, их вот в это вот...
Они там вовлечены уже вовсю. Вот куда-куда, в Южный берег сейчас столько денег вливает, особенно вот эти проекты различные, там и там дестинация есть, вот этот, которая объединяет вот эти местные сообщества, обучает их и так далее. И проекты, вот эта международная организация, они им, их не только обучают, они им еще и печатную продукцию делают, буклеты разрабатывают, фотографируют, там потом их отправляют на берлинскую там, какую-то выставку, куда мы ездим, им покупают место, им оплачивают билет, авиа и так далее, то есть о них сейчас начали заботиться, и это очень хорошо. Я все время говорил то, что туроператоры, ну, в основном 90% практически находятся в Бишкеке.
Да-да-да.
Вот. И то, что, говорю, вы говорю, туроператоры, если вы не будете иметь своей какой-то конкретной какой-то точки, которую вы будете раскручивать, или которую вы продаете, какой-то продукт, то вы в итоге вы исчезнете. Вы не нужны будете, потому что сейчас работает интернет. Сейчас вот если вы откроете, там столько будет юточных лагерей. Угу. Если вы не имеете своего юточного лагеря, зачем вы вообще нужны? Если вы не имеете там транспорта или не имеете своих гостиниц и так далее. То есть вы должны каждый...
Либо в сотрудничестве быть с теми, кто там это делает. Ну, вот прямо.
Да, ну в сотрудничестве, понимаете, это и было все время так.
А теперь раньше, это вот все, раньше. Уже теперь это не работает. Вот,
ну, дело в том, что да, сейчас, извините, откройте, там все сейчас есть в интернете.
Зачем ты нужен, туроператор?
Зачем мне туроператор, который буду переплачивать, когда я напрямую в этот юточный лагерь напишу, и он мне ответит, только переезжайте, деньги туда отправил, все.
Да, понимаете?
Поэтому туроператорам говорю, вы не должны, и водителям, и гидам я тоже говорю, ребята, вы, гиды, должны уже что-то придумывать, чтобы вас брали. Просто быть, ну да, это язык, это хорошо. Ну сейчас вот, знаете, буквально я вот прочитал уже, американцы разработали, по-моему, сейчас этот Есть сейчас переводчик телефонный, а есть этот наушник. Я вот взял вам, один дал себе, второй. Я разговариваю, он вам переводит в ухо сразу. Представляете? Вот. И она стоила, по-моему, $700. Это стоит эта штука новая, как бы. Я считаю, вообще просто. Там, представляете, там, не знаю, 60 языков, что ли, там. Это же просто чудо. Да?
Все, минус все переводчики, которые там были задействованы в каком-то процессе. Да. По крайней мере, в туристическом.
Я говорю гидам, вы должны сейчас как-то быть водителем. Гид-водитель, допустим, у вас машина должна быть. То есть я вам сейчас вот этот актуально. То есть хотят брать гида сразу, потому что это же место же в машине. Гид сидит еще один, да, вот допустим, гид. Водитель и гид сидит, занимает место. Вот, а сзади, допустим, втроем сидеть неудобно долгое время, да, там вдвоем могут сидеть. Поэтому, если 3 человека приехало, если гид-водитель, они взяли джип и все, заплатили, для них это классно. Ну, не все такое могут, как бы, себе позволить. И, как бы, некоторые так и сидят вот на высоких ценах, там, собственно, и китайский язык, японский язык, корейский язык, там, как бы...
Они уникальные
мало,
такие, да,
их мало. Но, говорю, вот, допустим, когда я был в Канаде, там, к сожалению, рынок очень такой весь поделен. Там они все знают обо всем и следят. Если какой-то бизнес начинает расти, там просто кучу денег туда хлобысь, вот так. Просто денег там немерено у людей. Да, там столько миллионеров, знаете, каждый, наверное, второй миллионер. И все, и там никакого бизнеса. Ну, я говорю, ну, в какое-то время тоже вот эти, которые дефицитные будут места, и они дорогие. Люди что-то придумают туда, понятно же. И в итоге это, может быть, я говорю, извините, что было 10 лет назад и сейчас, разница какая огромная. Через 10 лет точно что-то придумают, что вот не надо будет кому-то переплачивать. Никто не хочет переплачивать. Вот. И цена, она будет всегда стоять первым вопросом. Сколько стоит? Качество, оно будет все равно, какое-то качество будет. Оно не будет совсем там нулевое качество.
Да, да.
Все равно какое-то качество будет.
Хуже лучше, но тем не менее, да. Человек сопроводит, человек расскажет, он покажет, он привезет тебя. Может быть, там не супер, он там говорливый, там не поет, как соловей, но все равно достаточно.
У нас есть очень такая известная туркомпания, молодая, там одна молодежь, я не буду называть название, вы наверняка знаете, очень крутая. Вот. И у меня офис, как бы, тоже здесь вот, на проспекте Чуй. Заходят иностранцы, как бы так, между делом, как бы. Они говорят, туда-туда, мы говорим, такое-то, может, столько стоит. Он говорит, что так дорого? Говорит, ну, извините, это индивидуалы вы, для вас специально будет сделано. Нет, а там вот есть эта компания, они там группу набирают, там 2 раза дешевле, короче. Ну, пожалуйста, идите туда. В 11 звонят. Ой, говорит, мы согласны. А что случилось? Говорит, а у них группа не набралась, они отменили.
А, ну да, такое бывает. Когда?
Да. Ну, я говорю, извините, ну вы же, говорю, мы же вам объясняли, что... Понимаете... В любом деле, в любом бизнесе на качественный продукт найдется свой клиент. В любом деле. То есть это будет, если вы механик, автомобилист, будете разбираться в двигателях, у вас всегда будет клиент. Если будете разбираться в электронике, у вас всегда будет свой клиент. То есть на мастера всегда найдется свой покупатель, свой клиент. И в сервисном бизнесе то же самое. Вы же понимаете, что вот отель, есть у нас несколько отелей в городе, они действительно классные, там классно поставлен менеджмент и очень удобный сервис, и там как бы всегда он почти 100% забитый.
Понимаете? Несмотря на цены.
Цена тоже средняя такая, как бы. Да, иногда даже, может, чуть-чуть выше среднего. Да, но людям как бы там нравится вот это все, что там делается, и они там вот, в общем, уже все время туда только ездят, и ездят, и ездят, и ездят, как бы там очень большие вторичные продажи, вторичные и так далее, и так далее. Вот так же и в гостевом доме, и в юточном лагере. Вы можете заехать в туристический лагерь за $15, или за $25, или за $50, понимаете? То есть вот цены вот такие. Хотя, конечно, те, которые за 15, они же тоже поднимают, но там все на том же уровне. Они просто поднимают, потому что дефицит. Не хватает.
Ну, у нас же так, знаете, помните, когда, например, стало популярно открывать комки, комки стали расти, как грибы, на каждом шагу. Да. Потом все стали вдруг заниматься аптеками. Примерно парикмахерскими и так далее. Это все стало очень-очень... У нас так вот, кто-то один где-то начал зарабатывать, все остальные сразу начинают подключать.
Причем это же легкие авиакассы. Потом медцентры. Да, медцентров я недавно интервью, в новостях услышал, что это 255 медцентров закрыли, да? Вот.
Откуда, да, столько?
Я вообще просто в шоке был. 255,
это же... Ну вот, это вот, сколько? Ну то есть это от мала до велика, там, от одного кабинета медицинского, грубо говоря, до какого-то там салона. Также и вот здесь мы тоже говорили с фондом поддержки, да, развития туризма о том, что есть запрос на глэмпинги, но я думаю, что он очень быстро закроется, этот запрос, в том смысле, что у нас народ под такой умеет двигаться, он чувствует, если здесь вот хотят деньги заливать сюда, то есть клиент с деньгами, но вот этот продукт будет тебе продукт.
Да, глэмпинг, тема интересная, я как бы тоже этим интересовался и думал даже поставить, но я как-то вот все-таки цена как-то меня не устраивает, потому что я был в Москве на выставке, разговаривал с производителями там, в Китае смотрел, вот я в Италии смотрел там тоже, но итальянские, конечно, тоже дорогие, там, ну, они, правда, прям все делают белиссимо и так далее, там, но даже китайские все равно дорогие. Но я, допустим, вот у нас, кстати, местные делают,
местные делают,
я там пошел, посмотрел, ну, просто ужас, короче. Я во-первых, знаю, что он развалится, то есть там каркас сам не соответствует нормам, и вот это остекленение, там, которое они там пленку клеят, в общем, ну, это вообще это глаза там будешь ломать, там, и, если будешь находиться. То есть это, ну, качество опять-таки, я даже вот бесплатно там не буду, я лучше пойду в юрту спокойно, я начну буду смотреть на звезды, да, там, в Тундук, так и так далее. Но... это, конечно, я как бы опытный уже турист.
Да, 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 просто искушенный уже турист,
я считаю. Да, знаю, что как, не проведешь на Микене, как бы я... Я мало ли, еще у меня первое образование, я инженер-энергетик, как бы.
А вот, и мне кажется, вот я не обратила на это внимание, что действительно в нем находиться тяжело, долго смотреть через вот эту пленку, это же прям вот каторга. Ладно, в стекло было бы.
Да, а вот эти, которые дорогие, там стекло, причем там стоят стеклопакеты очень мощные, которые держат и минус, и плюс держат градус. То есть там каждый вот этот шестигранник, или там восьмигранник, он какой, там, я уж не помню, они достаточно прочные, дорогие, и, естественно, там по технологиям все там сделано. А просто брать и примерно делать, лучше вообще просто домик сделать, в конце концов, нежели вот это пытаться этот глэмпинг сделать. Это непростая конструкция там, и этот шарик, он, допустим, он потом еще меньше же, чем вот у большого глэмпинга. Он же как вот эта комната, да, вот такой да. Наши делают. Ну, вообще там, что там делать в этом шарике? Вот вообще просто ничего. Вот, честно, я лучше палатку большую поставлю, буду спокойно не ходить. Вот, а поэтому, если будет кто-то покупать, ну, пожалуйста, наверное, думать.
Ну, это да, это все вопросы эти надо, конечно, изучать. А, ну, и возвращаясь вот к тематике гостеприимства, о том, о чем мы говорили, все-таки вернувшись к теме, ну, скажем так, приезжих, кто может подпадать под это понятие турист, и действительно... Можно ли расценивать тех же студентов, да, как туристов? То есть они тоже вкладывают здесь деньги, оставляют, они не зарабатывают фактически.
Ну, я вам
и просто... вообще отношение к приезжим иностранцам сюда, и насколько это складывает, закладывает основу туризма, развития туризма в стране?
Знаете, самое интересное то, что вот я как-то наблюдаю, у нас в городе как к ним относятся не очень, да? А вот, допустим, в пригородах нормально. Какая-то вот непонятная вот эта... дилемма. Я вам простой случай расскажу, конкретный. Вот. У нас есть на Иссык-Куле в Чулпан-Ате голубой Иссык-Куль.
Да, знаменитый санаторий.
Санаторий, да. Так вот, туда приезжают уже после сезона, даже, по-моему, октябрь-ноябрь. Я вот разговаривал с директором. 500 или 600 студентов. 500-600 студентов. Вот как раз.
Хорошая компания, такая солидная.
Конечно. Они заселяются и живут там месяца полтора, что ли, такое, или два месяца вообще. Так вот, они вот эти два месяца кормят всю округу. Понимаете? Там вот эти все магазинчики, лотки, они опять стоят тут, как летом.
Да-да-да.
И продают, стоят вот это все свои, то, что у них летом не продано. Понимаете? И эти студенты, у них все скупают, ходят довольны, там народ счастлив, сезон продлился, как бы еще два месяца, как бы, и вот... Они их любят, понимаете? Потому что это туристы, клиенты, которые приходят и покупают их продукцию. Поэтому я считаю, что, конечно, надо с ними... Плюс, если еще посчитать, что если они возвращаются в вуз, здесь учатся, и тут оставляют деньги каждый вузу, то есть там они платят
За отдых.
За год, за учебу. Там, не знаю, сколько долларов, как бы, но платят. Ну, это же идет по-любому на какое-то развитие. даже на развитие этого института, на развитие там этой инфраструктуры, какие-то там учебники, наверное, что-то в любом случае это плюсом идет по-любому. Поэтому, ну, это я только...
Нужно вот с пониманием относиться к этому и смотреть, на, опять-таки, на экономическую составляющую пребывания любого человека.
Да, ну и что, что они зимой ходят в сланцах по снегу? Ну ладно, что дело.
Спасибо вам большое, Даниэр. Интересная получилась беседа. Я вот просто поглядываю на часы, я бы еще задала немало вопросов на тему вообще туризма. Хотела спросить вас про, например, про недостаток. Вот у нас, да, нам есть что показать в плане природы, горы, наши реки, наше озеро замечательное. Но это все виды. А вот не хватало вот нам, знаете, чего-то такого археологического, может быть, историко-археологического. И вот сейчас вот это есть интересная тема про геопарки. Вот все это бы тоже вот хотелось бы обсуждать. Да, насколько это людям важно, интересно? И есть ли такой клиент, да, с таким запросом? Я помню, что у нас хотели развивать даже научный туризм. Вот, например, на Энельчеке, да, люди хотят изучать этот эффект озера Мерцбахера. Да, есть очень много ученых, которые занимаются вот этими вещами. Как это происходит? Почему? Когда оно набирается, когда оно спускается и так далее. Ну вот пока, конечно, такого развития не получилось, этого туризма.
Ну, если он даже будет, он будет небольшой, потому что, знаете, что это как бы... Я встречаю туристов с Японии, они приезжают у меня каждый год, в этом году уже подтвердились три группы или две точно. Они приезжают, бабочек изучают наших. Вот, приезжают целый месяц, катаются и вот сидят там, рассматривают, ловят там как бы этот научный туризм. Вот, пожалуйста, вам, да? Вот...
В плане таких исторических вот мест.
По историческим местам. Я вам как бы этот вопрос еще давно, я его подымал. Я был в 2000 году в Чикаго, встречал там миллениум. Угу. 2000-летие меня пригласил мэр города Чикаго. Мы с супругой ездили, вот, и там встречали Новый год. И нас катали, значит, по вот этим различным местам, самым, которым у них там есть. В общем, естественно, показывали им музеи вот эти их. Огромный музей такой, помню, заходим, зал такой огромный. Там посередине стоят там две или три колонны такие небольшие. И на них стоят сверху такие камни с наскальными рисунками. Ну, я так посмотрел, думаю...
У нас такого полно.
Господи, что-то смотреть там. А там реально, ну, история Америки же совсем маленькая. Да, поэтому там исторический музей, он тоже никакой. Там, я бы, допустим, про индейцев намного интереснее было бы, чем вот про их историю, как бы, да. Так вот, я потом приехал, есть у нас Академия наук, отдел археологии, Ташбаева Кадичая Искандерна, она директор Института археологии при Академии наук. Вот, и я говорю, Кадичая Искандеровна, вы знаете, такая несправедливость, там просто там такие залы, ну, как наш музей, вот,
новый исторический.
Да, исторический такой, и там два камня стоят, короче, это что такое, короче, он? Она говорит, вот у нас есть в районе Токмака, где башня Бурана. Господи, место забыл.
Балбалы такие там стоят.
Там нет, тогда это Балбалы, но там рядом есть другое городище, где они делают раскопки, и где родился Либо. Это китайский поэт. Либо, Либай, как называют его, Либей. Это самый крутой поэт, значит, именно вот в Китае, это как Пушкин в России, допустим. И он там родился. И у него есть стихи, где он пишет об этом, что он в Кыргызстане, там вот это такие там, как бы Кыргызстан тоже как бы провозглашал. А вот это место я спонсировал Академию наук 2 года. Они, значит, копали там. Я сказал, я буду 10 лет вас спонсировать. Вашу.
Только изучайте, да?
Да, вы только работаете, говорю. Вот, потому что, говорю, я считаю, это вообще очень круто. У нас уже нету мест в Кыргызстане. У нас что там есть? Башня Бурана, у нас есть башня Узгенская.
Да, и наша гора любимая.
Это же, это природная. Это, я имею в виду, которую построил человек. И этот Нарыни...
Да-да-да. И забыла его название тоже. У нас буквально минута остается до конца эфира.
Так вот, все. Ну, с Узбекистаном сравнить сложно, там тоже все произвел, но там у них очень много таких исторических мест архитектурных, а у нас нет. Я говорю, я хочу тоже. Она говорит, вот это место будем копать, где вот Либо родился. И мы копали, конечно, потом просто ее забрали там в другой институт, она уехала в Ташкент, там ее поставили директором института, следовательно, там и она уехала, и проект закрылся. Но 2 года я спонсировал, и мы раскопали там Заостринский один церковь и буддийский храм. Там цитадель была, там большой, огромный город вообще стоит. Там сейчас японцы потихонечку тоже сейчас копают, в общем. То есть я к тому, что для того, чтобы у нас были вот такие места...
Надо вкладываться.
Надо вкладывать. То есть надо это заниматься этим серьезно. И как бы у нас есть что копать, есть что можно выкопать и показать народу и людям.
Спасибо вам большое. Я еще раз хочу сказать, что в гостях у нас был бывший глава департамента туризма, директор CAT Company, эксперт по туризму Даниэр Казаков. Приходите к нам еще.